Вот это именно та Африка, Джо, какой ты и представлял ее себе, — начал доктор. И я ведь был прав, когда говорил тебе «подожди».
— Да что ж, сэр, — отозвался Джо, — оно же и понятно, жара и песок. Было бы глупо ждать чего-нибудь другого от такой страны. Я, по правде сказать, не особенно доверял вашим африканским лесам и полям, — смеясь добавил он. — Действительно, это была бы бессмыслица. Стоило ли в самом деле забираться в такую даль, чтобы опять увидеть английскую деревню? Признаться, я только теперь чувствую, что нахожусь в Африке, и ничего не имею против того, чтобы немного испробовать ее на себе.
Под вечер Фергюсон убедился, что в этот знойный день они едва пролетели 20 миль. Когда солнце скрылось за резко очерченным горизонтом, над нашими путниками нависла душная тьма. Следующий день был четверг, 1 мая. Дни шли один за другим с отчаянной монотонностью. Каждое утро совершенно походило на предыдущее. В сегодняшний полдень, так же, как и вчера, изливались на землю отвесные палящие лучи. Также спускалась на землю ночь, хранившая в своем темном ложе запас жары, наследие дня. Едва-едва заметный ветерок напоминал дыхание умирающего, и, казалось, каждую минуту был готов совсем замереть. В этом тяжелом положении Фергюсон не падал духом. Как человек закаленный, он сохранял спокойствие и хладнокровие. С подзорной трубой в руках он пытливо всматривался в горизонт. Уходили последние холмы, исчезали всякие следы растительности. Пред ним простиралась необъятная пустыня Сахара. Хотя он и не показывал этого, но взятая им на себя ответственность не могла не угнетать его. Ведь это он увлек сюда, пользуясь силой дружбы или долга, своих друзей, Дика и Джо. Хорошо ли поступил он? Надо ли ему было идти запретными путями, пытаться переступить границы возможного? Может быть, Бог оставил за более отдаленным будущим право исследовать этот неблагодарный континент? Все эти мысли, как бывает в часы уныния, мелькали, обгоняя одна другую в голове доктора, и невольная ассоциация идей увлекала его по ту сторону логики и разума. Размышляя о том, чего не надо было делать, он задал себе вопрос: а что же надо делать сейчас? Может быть, следует вернуться обратно? Нет ли в верхних слоях атмосферы течений, которые понесли бы их в места менее пустынные? Ведь пройденный путь он знает, а о том, что ждет их впереди, не имеет ни малейшего представления. И вот, мучимый угрызениями совести, Фергюсон решил откровенно поговорить со своими товарищами. Он ясно обрисовал им положение вещей, указал, что сделано и что оставалось еще сделать. В крайнем случае, можно вернуться или, по крайней мере, предпринять такую попытку. Он просил их, в свою очередь, высказаться.
«У меня нет другого мнения, кроме мнения моего доктора», — ответил Джо. «То, что он может вытерпеть, могу и я, и даже больше. Куда он направится, туда и я».
«А ты что скажешь, Кеннеди?»
«Я, дорогой мой Самуэль, не из тех, которые приходят в отчаяние. Никто лучше меня не знал, каковы могут быть опасности подобного путешествия. Но раз ты шел на эти опасности, я перестал думать о них. Душой и телом я весь в твоем распоряжении. По-моему, при данном положении вещей мы твердо должны идти до конца». И ведь, кстати говоря, опасности при отступлении будет не меньше. Итак, вперед! Смело можешь положиться на нас обоих.
«Благодарю вас, дорогие друзья», — ответил глубоко тронутый Фергюсон. «Я знал, что вы оба мне преданы, но все-таки мне нужны были вот эти ваши ободряющие слова. Еще раз великое вам спасибо». И все трое горячо подали друг другу руки. «Теперь выслушайте меня», — сказал Фергюсон. «По моим вычислениям, мы находимся не дальше 300 миль от Гвинейского залива. Пустыня, стало быть, не может тянуться бесконечно, раз это побережье населено и обследовано довольно далеко вглубь страны. Если понадобится, мы направимся туда, и маловероятно, чтобы мы по пути не встретили какого-нибудь оазиса или колодца, где смогли бы возобновить наш запас воды. Но вот чего нам не хватает, так это ветра, а без него наша Виктория будет неподвижно висеть в воздухе».
«Покоримся же своей участи и будем выжидать», — сказал охотник.
В продолжении всего этого бесконечного дня каждый из трех воздухоплавателей тщетно всматривался в пространство, но, увы, не было ничего, что могло бы пробудить хоть какую-нибудь надежду. При заходе солнца земля совсем перестала двигаться под ними. Горизонтальные солнечные лучи огненными полосами протянулись по необъятной равнине. Это была настоящая пустыня. Путники за этот день не пролетели и 15 миль, потратив при этом, как и накануне, 135 кубических футов газа на питание горелки и две пинты воды из имеющихся 8 для утоления страшной жажды. Ночь прошла спокойно, слишком спокойно. Доктор ни на минуту не сомкнул глаз.